уважаемые участники собрания, уважаемый председательствующий, я благодарен за те замечания, которые были здесь высказаны в отношении моего доклада. Ну, в первую очередь, я хотел бы отметить, что моя позиция, хотя, конечно, и может напоминать консерватизм, но это во всяком случае не консерватизм Единой России. Конечно, почитаем программу любой политической партии, там выражены общесоциальные, общечеловеческие, общенациональные требования, если эта партия, во всяком случае, не безнадежная, экстремистская. Ну, если мы почитаем программу «Единой России», там, конечно, благие лозунги, а на деле совершенно другое. Потому, не случайно Навальный называл эту партию «партией жуликов и воров». Вот, и, соответственно, просто она встроена в эту власть в качестве ее неотъемлемой опоры, скажем так. Вот, ну, Общероссийский народный фронт – это слабая попытка имитации этической ветви власти, которую сейчас в России пытаются выстраивать в лице общественных палат, но которые в реальности не работают, потому что засилие одной политической партии. Вот. Ну, если рассматривать Государственную Думу, то практически, например, еще до 2010 года, уже коррупционность в Думе распространена была сильно. Ну, причем это такой феномен, который сами участники «Единой России», депутаты пытаются и искоренить. И фактически это или сымитировать борьбу с коррупцией, тоже как кому нравится. Ну, вот недавно, например, если мы помним выступление Ирины Яровой по телевидению в программе Соловьева. Вот, то есть она все время внесла интересный законопроект о предотвращении коррупционных хищений из государственного бюджета. Хотя, конечно, все эти попытки власти имитировать борьбу с коррупцией лишний раз доказывают ее бессилие и по причине незаинтересованности и власти в этих процессах. Все эти процессы формирования антикоррупционной политики на самом деле показывают отсутствие эффективной антикоррупционной политики. Потому что, конечно же, если власть будет больше общаться с народом, может быть, что-нибудь и выйдет, и получится. Но для этого зрелым должен быть сам народ. Вот есть такое изречение, которое я высказал, как помню, Черчилль. Народ заслуживает то правительство каждое, которое имеет. Если мы пытаемся проанализировать причины наших с вами сегодня противообщественных бедствий, это в первую очередь это раскол народа по признаку классовой розни. Это приоритет классовых интересов над национальными всегда приводил к распаду целостности общества. И если мы рассмотрим социальную поляризацию в существующем обществе, то можно только присоединиться к отмеченному в программе политической партии «Справедливая Россия» тезису, что чрезмерная глубокая социальная дифференциация угрожает целостности государства. Это одна из главных угроз национальной безопасности в настоящий момент. Конечно, я не призываю к уравниловке, вот. Но в то же время я считаю, что нужно, чтобы материальные блага и социальные блага распределялись более равномерно, с тем, чтобы исключить такую ситуацию, при которой кучка толстосумов владеет основными и пользуется, распоряжается основными национальными богатствами, а большинство населения остается ни у дела, ни у власти, ни у собственности и прозябает в бедности. Потому что число россиян, которые живут на доходы ниже уровня бедности, постепенно растет. Ну, что касается современной конституции, то она закрепила принцип деидеологизации государства. У нас было идеологическое государство, идеократия в советской власти. Ну, может быть, какая-то связь и есть между Третьим Интернационалом и Третьим Римом, или, скажем, той же идеей официальной народности. Но в то же время мне хотелось бы сказать, что сейчас в России запрещена официальная государственная идеология на конституционном уровне. Вот. Но в то же время первая статья Конституции говорит о том, что человек, его права и свобода – высшая ценность. Вот. То есть это не означает какого-то правового хаоса, правового вакуума. Это означает обращение к факту, и гуманистическая идеология имеет дело именно с живыми людьми. И мне представляется, что стремление, так сказать, гуманизации общественных отношений заключается в силе нынешней действующей конституции юридической. Другое дело, что благодаря усилиям коррупционных элементов и той же олигархии конституция постепенно стала превращаться в реликтовый документ, не применяемый на практике. Поэтому, если ее принятие было результатом проявления власти политического большинства, то и, соответственно, постепенное повышение народного правосознания вот, необходимо, конечно, но оно должно опираться на социально-экономические предпосылки, начиная с уровня местного.
Сергей Сергеевич, он всегда неисправим. С своей точки зрения. Но я вот указываю на то, что ну надо ближе к реальности. Потому что реальность, она от теории, она совершенно отличается на 100%. Вот 16 числа со мной случился такой вот случай. Я пошел на футбол на наш стадион, было открытие сезона. И я столкнулся с тем беспределом, который творит наши правоохранители наши. Меня буквально раздели на ветру. Только потому, что полицейскому показалось, что я подозрителен ему, как он мне сказал. Что у тебя шарф вроде не такого цвета. Это он меня раздел, обыскал всего, а потом отпустил, ничего не сказав. Это вот потому, что рядом было его начальство, значит, а я прошел через этот, меня полицейский пропустил, ничего не сказал мне. Это показалось подозрительным. Посмотрите, как жизнь человека одного в Российской Федерации, это совершенно ничего не стоит. Любой простой полицейский может досмотреть, задержать, и ничего это не объясняя конкретно, за что он был задержан человек. А посмотрите внимательно, что творится на наших улицах. Любой полицейский в любой момент может вызвать эвакуатор и увезти вашу собственность в неизвестном направлении, еще с ваш это, штраф взять, и еще никакой это, отчетной документации не дать вам это. И когда вы еще, это значит, пожалуетесь, это федеральный центр президенту, придут люди из правоохранительных органов и начнут давить на это истца, что, в общем, зачем, значит, это послал это президенту свою жалобу, а почему-то нам не послал ее. Видите, какая коррумпированность и мафиозность здесь. Сами правоохранительные органы замешаны в этом. И до сих пор люди, которые подали иски, это, значит, суды, они до сих пор ответа не получили. Нет ответа просто, потому что суды не будут решать эти вопросы, потому что там все это уже четко, все вот так вот, чисто связано между собой вот этой коррупцией, этой мафиозной структурой. Потому что наверняка вот в этих платных стоянках это собственников числятся те сотрудники, высокопоставленные из наших областных правоохранительных органов. Что, они сами себя судить будут, что ли? Что еще можно сказать? А вот вопиющий факт недавно был, произошел в Чечне, когда, значит, был остановлен автобус с правоохранителями, которые выступали против пыток. Автобус просто-напросто сожгли у него, этого водителя. А у него трое детей, между прочим. Это его единственный был источник заработка, это значит, возить на этом автобусе это пассажиров. Ладно, что про правоохранителей я молчу, потому что это уже это заурядное, это такое это каждодневное, значит, когда правоохранители это преследуют там это, то ФСБ, то еще, то ЦПЕ. Это уже каждый день происходят такие случаи у нас в России. Это уже права нарушаются наши это человеческие каждый день. Ну а почему они уже такой беспредел творят по отношению к это простым гражданам? Вот сейчас все наши, значит, это оппозиционеры в России это, собирают им это деньги, чтобы это, как бы помочь этому человеку, значит, это не остаться без средств существования. Ну как можно так жить? Это вопрос от 80-х годов конца. Так жить нельзя больше. Это фильм знаменитый Говорухина. Мы не знаем, что завтра тебя может просто так любой пройти это, значит, а закон, который приняли это перед этим, перед Новым годом, мы это все промолчали, это никто это не кричал, что любой сотрудник ФСБ может даже беременных женщин отстреливать на улице спокойно, без всяких объяснений для всех, для себя это последствия вытекающих обстоятельств. Ну что это такое? А 33 миллиарда рублей, которые истратили на поддержку этого тоталитарного режима, этого Асада. С какими террористами они борются, когда террористы в государственных структурах у нас сидят? Это в лице этого Кадырова нашего, уважаемого всеми. Сергей Сергеевич, ну о каком это правовом государстве, о каком гражданском обществе можно разговаривать?
Все. Крик души. Пожалуйста, Ольга Германовна.
Телеграфно, но очень важно, не останавливайте. Значит так, ушедшему и вам. Холодильник у нас не победит телевизор. Потому что у нас очень много, так сказать, времен, в которых периодов, в которых мы совершенно, так сказать, мирились с пустым холодильником и выживали. Мы к этому привыкли. Более того, недавно, значит, смотрел «Голос Америки», там кто-то из российских аналитиков, российского происхождения аналитиков, говорил, статья о привыкании к нищете. Это для нас очень характерно. Мы не только привыкаем к нищете, более того, у нас есть философия эффективной бедности, эффективной нищеты, я так ее назвала. Более того, моя подружка, интеллигентнейшая, начитаннейшая учительница в третьем поколении, исповедует эту вот философию эффективной бедности и ужасно злится, что я ее не исповедую, и вот как хочу по-другому как-то себя, вот и что-то все-таки где-то как-то заработать. Нет, вот ты экономии, вот это вторая моя, так сказать, ну не подруга, одноклассница, просто заявила, что, так сказать, да кто ж нас, какими санкциями, да мы вот на даче там посадим и все, и выживем все равно. То есть никто, ничего другого не победит он, не для нас. Привычка к нищете быстро привыкается, за 5 лет там написано, по социологическим исследованиям. 2 года уже прошло. 3 года, и все привыкли. Так, значит, Александру Дмитриевичу. Согласна с предательством в первое тысячелетие, с расплатой, но очень мало информации про «до». Вот никто не знает, одни мифы. И что получается? Вот каждый под свой проект и под свою философию эти мифы трактует. Вот как хочешь, так и кто-то там одно, кто-то другое, кто-то что-то еще. Вот как вот? Вот получается, что без этой информации очень плохо. Вот, никак не выходит. Вот. Трудно, хотелось бы иметь эту информацию, но ее нет. Теперь, значит, последнее, на что меня... Да, тоталитаризм, Александр Георгиевич сказал. Согласна абсолютно. Но это не тот же самый тоталитаризм, который представили. Это совсем другой психологический тоталитаризм. Из завершения скажу очень важную историю. Она важна в целом, и к чему я пришла, это периодически к этому приходится возвращаться. Значит, процитирую, потом объясню. Вы сами все вспомните. «Я очень люблю господина ПЖ». И тут же рядом выскакивает вверх, «А я его еще больше ку». Вот в чем дело. И когда в нулевых, товарищи, в нулевых, на встрече с Данелией, тогда это не маркизы назывался, а друг, по-другому он как-то назывался, но на этой передаче, вы знаете, я его спросила, какой ваш самый любимый фильм? И, да, нет, не так я сформулировала, я сказала, как вы относитесь к своему фильму «Кин-дза-дза»? Это мой любимый фильм, сказала я. И как вы относитесь к тому, что он все больше становится пророческим все больше. Он говорит, это мой тоже любимый фильм, который я снял. Ну, к тому, что он становится все больше пророческим, я, конечно, как автор отношусь, с одной стороны, мне это приятно, а с другой стороны, мне очень это огорчает. И еще раз повторю, я очень люблю господина Пажа, а я его еще больше куплю. Вот буквально это на экране, буквально, а я его еще больше куплю. Так что это другой тоталитаризм. И вот когда этот тоталитаризм, не есть ли это как раз та самая расплата? Я не знаю. Я не знаю, потому что я только удивляюсь, когда на это смотрю.
Ну... Политическое состояние России, с моей точки зрения, определяется одним – интересами победившей олигархии. Олигархия, собственно говоря, построила наше государство, создала политические структуры, создала экономические структуры, создала культурные структуры, создала социальные структуры. Вот мы сейчас представляем собой не что иное, как идеальное выражение в государственном устройстве интересов олигархии. Притом не простой олигархии, а олигархии, не имеющей родовых корней, олигархии, которая покоится исключительно на воровстве, на присвоении чужой собственности. И безусловно, мы... Вот та часть интеллигенции, которая не хочет встраиваться в этот воровской, воровскую вертикаль, притом не просто вертикаль власти, это вертикаль всего. Это распространяется на все. Более того, это мы с вами видим, как формируются соответствующим образом гражданское общество путем создания лесенок или, значит, этих самых горизонтов среди общественных палат. А зачем? Олигархии больше не надо. Вот гражданское общество, в котором оно нуждается. Больше никакого гражданского общества не надо. Но и среди нашего общества заказа на реальное гражданское общество нет. Среди наших будем говорить, среднего и мелкого предпринимательства господствуют криминальные представления об экономике. Не культурные, не, значит, созидательные, а именно криминальные. Вы обратите внимание, как только лопнул тоталитарный режим, и вот вся криминальная идеология с красотой воровской жизни, она сразу всплыла наверх. И началась романтизация воровства, романтизация проституции, романтизация, значит, крекета. И это вполне естественно. И олигархия остановила этот процесс только тогда, когда они стали лишними. Вот все эти криминальные, значит, потоки, криминальные организации, они стали лишними. А общество не сумело организоваться. Оно оказалось задавленным и растворилось вот в этом вот хаосе, который возник в криминальной, значит, экономике, в криминальной политике. Я не могу согласиться с Александром Георгиевичем, что фальсификации начались с 2003 года. Ничего подобного. У нас не было ни одних честных выборов. Вообще не было честных выборов еще. Почему не было честных выборов? Да потому что заказа не было на честные выборы. Просто заказа не было. Они не были никому не нужны. Ведь если бы был заказ... Если бы жители хотели честных выборов, они бы получили эти честные выборы. Не так уж и много надо для этого. Но для этого, вот о чем правильно сказал Александр Георгиевич, для этого общество должно быть нравственно здоровым. Оно должно выздороветь, это общество. А поскольку оно живет в мифах, поскольку она живет представлениями совершенно далекими от достоинства, чести, значит, самоуважения, стремление к культуре, стремление, значит, к активности, самоутверждению. Вот эти ценности, они еще чуждые основному среднему россиянину. Они чужды. Он за эти ценности не готов не то что жизнь положить. Он рубль за эти ценности не готов отдать. Даже рубль не готов отдать за эти ценности. Поэтому, естественно, конечно, определяет наша с вами жизнь совсем другие люди. Но чем хорошо, что олигархия, она очень быстро разлагается. Поэтому для своего сохранения, они выбрали именно вот тот самый режим, о котором говорил Александр Георгиевич. Это на первом этапе авторитарный, а на втором этапе тоталитарный. Чтобы никаких сомнений в праве олигархии руководить, они готовы даже собственной свободой поступиться. Ну, частично, конечно. Частично, конечно. Значит, отдав право, значит, даже их в известной степени в узде держать, вот, лидеру, так называемому национальному. Но они забывают простая вещь, что эта конструкция, она, правильно здесь было отмечено, недолговечна. Она требует обстановки враждебной. Она требует либо враждебной обстановки вокруг, либо внутри. А еще проще, она требует и того, и другого. Вот мы сейчас переходим и к тому, и к другому. А следовательно, в современных условиях очень скоро вот наш политический режим, в котором партии ныне представленные в Думе и даже не представленные Думе, идут под одной единственной программой. Вы обратите внимание, программа одна, это программа «Единой России». Нет других программ. Единственное, значит, утверждение только, что мы реформы будем проводить. Те самые реформы, которые не проводит «Единая Россия», а мы их проведем. Честные выборы дадим. Значит, свободу на СМИ дадим. Но вы извините меня. Вы извините меня. Вот воплощение этой программы без структуризации общества невозможно. Без изменения. Мы должны начать все свои реформы должны начать со школы. Вот школа сейчас развращает нашу молодежь. Школа сейчас не воспитывает гражданина. Школа сейчас не дает ему представления о свободной жизни, о роли честной, активной, благородной личности. А следовательно, и перспективы у нас очень слабенькие. У меня все.
Спасибо. Я когда говорил, упомянул про 2003 год, конечно, я, с одной стороны, погорячился, потому что 2003 год – это скорее не начало фальсификации выборов, а это вот тот самый год, когда «Единая Россия», так сказать, захватила власть окончательно. Вот. А что касается честных выборов, ну вот в 89-м году, с моей точки зрения, были честные выборы. Я сам был доверенным лицом у Александра Анатольевича Живоронского и помню, как мы работали и как выборы проходили. Но это был, увы, единственный раз. Потом у нас после этого, когда выборы были, местные советы?
Наверное, 90-е имеется в виду год, а не
89-й. 89-й это этот, Верховный Совет, 90-й. Да, виноват, 90-й. Вот. Ну и что еще хотел сказать, тут вот, в общем-то, все вроде бы сказано было, какая-то оценка была дана, самая такая нелицеприятная для власти. И хотелось бы еще раз просто подчеркнуть вот ту, в общем-то, наверное, уже ставшую банальную истину, и с чего Сергей Сергеевич не начал, но где-то был у него тезис один такой, что власть существует до тех пор, вот существующая власть, пока ее поддерживает большинство населения. Вот мне кажется, это вот тот самый, то самое обстоятельство, которое как раз и составляет суть нашей трагической, нашего трагического положения. Да? Отсюда и нет гражданского общества, о чем говорил Александр Юрьевич. Да? Отсюда и то, что всякого рода извращение со стороны тех же самых правоохранительных органов или судебных органов, как-то вот мы, все это дело не становится у нас для нашего общества, это не становится тем, что общество сказало, это что за безобразие, а ну-ка, чтобы этого не было. Да?
Да. Я все-таки бы поправил немножечко.
Да.
Более правильно говорить, что власть крепка так до тех пор, пока большинство населения ей не противится.
Ей не противится.
На ее безнравственность.
Да. Ну, не поддерживает, а не противится.
Да.
Не противится. То есть, понятно, что поддерживать можно по-разному, да? Можно вообще ничего не делать, просто поддерживать. А то, что она не противится. Вот. Вот мне кажется, вот это вот, с моей точки зрения, может согласиться со мной, что вот это вот то самое больное место в нашем обществе, то самое больное, которое вот в ближайшей перспективе вот как-то вот никак не получается, да? И даже холодильник здесь вот, как говорится, трудно очень холодильнику с этим справиться. Да? А по поводу холодильника, вот последнее мое замечание, да? Вот правильно Ольга Германова вспомнила, что в 70-е годы, в 80-е годы, да, мы настолько скромно жили, хотя за границей говорили, Советский Союз – это страна, где нет ни богатых, ни бедных. Вот такая была формулировка, да. Ну, действительно скромно жили. Ездили в Москву за конфетами, за шоколадом, за мясом, за сосисками и так далее.
Москвичи-то не ездили.
Да. А москвичи не ездили. Они только злились на нас. Что вот мы тут, да, вот. Но тогда была другая, тогда была распределительная система, тогда был госплан, да, и так далее, и так далее. Я помню, в 90-м году звоню Агапову, нашему этому председателю горосполкома, да, и говорю, а вот почему нет в магазине мыла, зубной пасты, вот этих, он мне спокойно отвечает, лимиты закончились. И все. Лимиты закончились, да? И когда после 91-го года один из депутатов, ваш коллега, Ермолаев, по-моему,
да,
да, Ермолаев, да, мы с ним как-то беседовали, а он как раз был в той самой комиссии, которая после августа 91-го года эти самые ревизию проводила на оптовых базах, а ведь тогда вся торговля через оптовые базы шла, да, и он говорит, вот мне не поверили же, мы, говорит, объездили все торговые базы наши, пустые, вот просто пустые. Да? Вот, я к чему это говорю, насчет холодильника, да? Вот это ведь тоже, ну, в какой степени относится к коррупции или там еще не знаю, или к стремлению наших определенных слоев общества к безудержной наживе и так далее. Вот я в прошлом году весь год мониторил тот магазин, в который я каждый день хожу и покупаю продукты. Да? Я целый год мониторил по 30 названиям, ну, самых-самых продуктов, которые каждый день покупаешь. Да? Магазин «Магнит», которым я пользуюсь. Да? И что я увидел из своего мониторинга? Да? Что за 2015 год, да, для меня этот магазин за год, да, подорожал на 4%. Вот маловато, не маловато, но это вот те самые, да. Я к чему говорю? Может быть, и в других магазинах эти вещи. Там все время скидки, там все время акции, 5-10. Почему они это происходят? А потому что накрутки в этих магазинах настолько большие, в в 3-4 раза они накручивают от, не от, даже не от себестоимости, а от того, что им производитель поставляет. Поэтому они легко идут на акции, легко идут на скидки. Вот. То есть я хочу сказать, что у них предел прочности для того, чтобы мы не лишались того, что мы не должны лишаться, у них очень большой. Запас прочности. Вернее, не предел, а запас прочности. Это вот, к слову, когда же холодильник победит телевизор? Не скоро.
У них критерий – это объем товарооборота. Да. Если снижается объем товарооборота, значит, они проводят скидки, они проводят, значит, там всевозможные мероприятия. Как только набирается товарооборот, они прекращают это все. Опять снижается. Опять.
Регулируют постоянно.
Ну, как же. Это же вполне...
Если бы они накручивали цены на 5-10%, то, извините, они бы такого не сделали. Не
так сумели. Товарооборот бы упал.
Товарооборот
упал. Они бы пошли в другое место покупать.
Да. Ну да, если оно есть такое место. Так, у кого есть еще желание в реплику, пожалуйста, вот...
Вспомнила, что забыла сказать. Столб вертикали, да, по-вашему? Да никакой это не столб. Это большая, такая жирная, широкая, объемная колонна из Г, которая оплывает. Она долго будет оплывать. Какой столб? Второе. Опять к любимому и гениальному фильму «Кин-дза-дза». А вы помните, что возник... Взбунтовался пришелец, землянин, великолепно сыгранный Любшиным, когда уже совсем его на колени поставили. А местники, они не только не хотели ничего менять, гениально сыгранными Яковлевым и Леоновым, они даже из ящика с гвоздями не хотели вылезать. Поэтому совершенно верно. В переводе на наш, то есть это не случайно же, ведь в фильме-то у него было, ведь это повторяет тот анекдот советский. А веревку профсоюз будет давать или самим приносить? Вот самая суть вот психологического. То есть здесь бесконечно у нас пока масштаб терпения.
Кто еще хочет сказать? Буквально минутка.
Ну, что можно сказать по поводу всего этого? Конечно, положение страны тяжелое, но мне представляется, что вот что должна проводиться политика сбережения народа, в первую очередь, силами самого народа. То есть это требует определенного уровня сознательности, связанного с обеспечением основных материальных благ. То есть для того, как говорил Мунье, мы знаем, что у нищеты и порабощения есть предел, приступая к которой человек уже не может думать о бессмертии. Поэтому необходимо выполнение конституционного принципа социального государства. Вот, конечно, это предполагает в итоге развитие народного самоуправления. Если сейчас для него предпосылки, мне представляется очевидным, что замечание Александра Юрьевича, конечно, о всех трудностях, которые сейчас сопутствуют становлению гражданского общества. Поэтому, на мой взгляд, гражданское общество должно строиться с уровня местных сообществ, с уровня местного самоуправления. Как вот двор обустроить, как, например, газ провести, как счетчики поставить по ЖКХ, как сделать так, чтобы коррупции в ЖКХ не было. То есть необходимо объединить сначала на низовом уровне. Потому что, я помню, в свое время был такой проект создания сетевой империи, условно называемой. Это проект объединения сетевых сообществ социальных, местных и в общенациональном масштабе. То есть постепенное объединение этих местных сообществ возможно и способно породить именно этическую ветвь власти. А там дальше может быть и до правовой реформы.
Вопрос, кто это будет все делать?
17 лет Европы.
Ну, давайте.
Упомянутый докладчиком – это Общенародный Российский фронт, это план Путина об установлении жесткой тоталитарной диктатуры. Слава Богу, элита России пока еще не, так сказать, не монолитна, а разнообразна, о чем говорит это сепаратизм многих регионов России. Я очень желаю, чтобы этот план не осуществился на практике.
Так, и моя реплика, ну, что касается местного сообщества и местного самоуправления, то мы в 90-е годы это уже проходили. И вот не даст соврать Александр Дмитриевич, депутат городского совета, что именно в то время были разработаны законы и акты, и была... И было даже финансовое обеспечение этого местного самоуправления из местных налогов, да. Но потом власть все это дело похерила, а народ благополучно согласился.
Похерила, она градацию установила. Она сформировала, стала формироваться как устойчивая, значит, группа, связанная интересами. И поэтому, естественно, конечно, надо было создать ситуацию, при которой бы отсекались лишние. Угу. А это отсечение возможно было только при одном, когда финансовое наполнение шло не снизу вверх, а сверху вниз. Угу. Когда собиралось все наверху и выдавалось сначала на регион, а регион выдает на места. И тогда отсекаются все лишние. Но общество с этим согласилось.
Вот, и последнее, вот Ольга Германовна, так сказать, уточнила мой образ с вертикалью, да, вот, а я вспомнил 80-е годы, когда мы, вот, в конце 80-х годов, когда это все бурлило, так сказать, кипело, и было хорошее выражение в отношении КПСС. Как власть, да? Колосс на глиняных ногах. Вот он и упал. Будем надеяться, что вот тот образ, который вы нарисовали, прямо относится к современной власти.
Когда подсохнет.
Да. И будем ждать начала этого конца.
Где-то он очень мощный.
Он может спорить.
Этот режим упадет только либо в результате внутреннего разложения, либо войны внешней. Другого пути. По-другому не пойдет.
Пришельцы, земляне.
Ну, все-таки не зря аналогии возникают нашего времени, конца 80-х годов у некоторых политологов.